Глава 13. Беседа о разрушении Иерусалима, втором пришествии Христа и окончине мира. Стихи с 1 по 4. Повод к речи. Стихи с 5 по 13. Время, предшествующее концу. Стихи с 14 по 27. Последние времена и наступление конца. Стихи с 28 по 32. Увещание к бодрствованию. Стихи с 33 по 37. Стих 1. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. Стих 2. Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“. Стих 3. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Стих 4. Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться. Евангелист Марк здесь точнее, чем Матфей, изображает события. Один, а не все, ученик указал Христу на камни и здание храма. Четыре ученика, ближайшие ко Христу, они все обратились с вопросом ко Христу на горе Елеонской. Камни, из которых был выстроен второй храм, были чрезвычайно велики, около 25 локтей в длину, 12 в ширину и 8 в толщину. Против храма, с горы Елеонской был хорошо виден весь храм. Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Как в начале открытой деятельности Христа, так и при окончании ее евангелист Марк выводит на вид эти две пары братьев. Тогда они слушали весть, что время исполнилось и что Царство Божие приблизилось. Теперь Христос возвещает им о будущей судьбе этого Царства. Когда это будет, то есть когда будет разрушен храм? Какой признак, когда все сие должно совершиться? Апостолы, без сомнения, сливали в своем представлении разрушение храма с концом мира и открытием славного Царства Божия. Поэтому-то они и говорят «все сие». Значит, в первом вопросе речь идет о времени наступления конца, во втором – о признаке, по которому можно ждать этот конец. Стих 5. «Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас“». Евангелист приводит речь Христа с сокращениями, но при этом сообщает и некоторые изречения, опускаемые Матфеем. Стих 6. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». «Это Я». Здесь Христос говорит не о том, что некоторые будут выдавать себя за возвратившегося Иисуса Христа, но о том, что они будут называть себя Христами или Мессиями. Стих 7. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец». Стих 8. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Смятение, тарахе, только здесь. В Евангелии Матфея землетрясения, то есть различные потрясения в народной жизни, которые будут приводить в замешательство. Корень тарахи – тарассу, привожу в замешательство. Стих 9. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними». «Но вы смотрите за собою», то есть не упускайте из виду сами себя и не забывайте о своем назначении выступать проповедниками Евангелия. Стих 10. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Объясняя, каким образом очутятся апостолы на суде, Христос говорит, что прежде, то есть до наступления конца, понимаемого как разрушение Иерусалима, его ученики должны проповедовать Евангелие всем народам, и вот за эту-то проповедь они и будут привлекаемы к ответственности. Стих 11. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Стих 12. «Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Стих 13. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». По всей вероятности, евангелист Марк правильнее, чем Матфей, поместил эти слова Христа в его эсхатологической беседе. К посланию учеников на проповедь, о которой говорит евангелист Матфей в 10 главе, они не имеют приложения. Апостолы в то время еще не были привлекаемы к суду правителей и царей. Стих 14. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Замечательно, что у евангелиста Марка слово «стоящую» представляет собой причастие мужского рода и должно быть правильнее передано словом «стоящего» – «эстикота». Тут нет согласования с существительным, к которому относится это причастие. Мерзость по-гречески «бделегма» – среднего рода. И, несомненно, евангелист этим хотел что-то сказать. Что же? Очень может быть, что эта мерзость представлялась ему человеком, который выступит как противник Христа во святилище, как некоторый противобог или антихрист. Он, конечно, так должны были понять апостолы, явится в Иерусалиме, в Иерусалимском храме, который был истинным домом Бога. Стих 15. «А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего». Стих 16. «И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою». Стих 17. «Горе беременным и питающим сосцами в те дни». Стих 18. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Стих 19. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет». По-видимому, здесь речь идет о гонении, которое обрушится на верующих во Христа. Но можно видеть здесь указания и на политические смятения, от которых будут очень страдать и иерусалимские христиане. Стих 20. «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Никакая плоть, следовательно, и верующие во Христа. Но ради избранных, то есть этих самых верующих во Христа, дни скорби будут прекращены, согласно с предвечным решением Божиим. Стих 21. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте». Стих 22. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Стих 23. «Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все». Стих 24. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего». Стих 25. «И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Стих 26. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою». Стих 27. «И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Стих 28. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето». Стих 29. «Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях». Стих 30. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Стих 31. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Стих 32. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. К словам, имеющимся у Матфея, евангелист Марк прибавляет выражение «не сын». Это выражение издавна возбуждало среди толкователей серьезные споры. Смущало оно именно потому, что в нем сыну приписывается неведение, которое, однако, не может быть приписано ему как лицу божества. Святитель Амвросий Медиоланский, не находя возможности примирить это выражение с высоким понятием о лице Сына Божия, полагал, что это выражение вставлено в текст Евангелия Марка арианами, чтобы показать православным, что Христос не Бог. Но такое предположение нельзя принять уже потому, что отцы церкви, боровшиеся с арианами, несомненно, обличили бы их в этом искажении евангельского текста. Притом, собственно говоря, и у евангелиста Матфея включается такая же мысль, какая и в этом выражении, потому что и он говорит, что о времени наступления последнего дня знает только один отец, следовательно, сын не знает этого и по Евангелию Матфея. Поэтому, если даже допустить, что предположение святителя Амвросия правильно, то все равно пришлось бы останавливаться с недоумением на 36 стихе 24 главы Матфея. Другие отцы церкви, не прибегая к таким опасным предположениям, старались объяснить это загадочное выражение тем, что Христос приписывал себе незнание по своей человеческой природе, почему к слову «сын» прибавляли прилагательное «человеческий». Святители Григорий Богослов, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский. Но с этим толкованием нельзя согласиться, потому что оно разделяет Христа, тогда как оба естества в нем, и божеское, и человеческое, нераздельны в своих обнаружениях. Святой Сафроний, преподобный Иоанн Дамаскин восставали против еретиков VI века, агнаитов, которые учили, что Христос, как человек, кое-чего не знает. По мнению святителя Василия Великого, это выражение нужно передать так. «Не знал бы и сын, если бы не знал отец, потому что от отца дано ему видение». Но здесь, очевидно, уже изменяется через прибавление сам текст Евангелия. Некоторые новейшие западные толкователи, у нас их мнению следует в своем толковом Евангелии господин Гладков, понимали это выражение как свидетельство о том, что назначение времени последнего суда есть дело Отца, и что такое назначение еще не состоялось. Но и с таким толкованием нельзя согласиться, потому что оно противоречит общехристианскому учению, которое признает, что судьбы мира предопределены Богом от века, что необходимо допустить при убеждении в божественном всеведении. Наконец, некоторые толкователи допускают, что Христос действительно не знал этого дня, потому что, согласно слову апостола Павла, был на земле в образе раба и жил как человек, то есть самоограничил себя в отношении к своим божественным свойствам и, в частности, к всеведению. Но и с таким мнением согласиться нельзя, ввиду того, что такие изречения, как «все предано мне отцем моим», не позволяют приписать сыну незнание времени паки пришествия и различать область ведения отца от области ведения сына. Затем, в силу ипостасного единения во Христе божества и человечества с сохранением личности божественной, нельзя говорить о каком-либо ограничении божественной природы воплотившегося Сына Божия. Так рассуждает Савинский в своей диссертации «Эсхатологическая беседа Христа Спасителя». Сам господин Савинский, следуя мнению святителя Иоанна Златоуста, блаженных Иеронима, Августина, Феофилакта и других, понимает это незнание сыном дня и часа парусии, от греческого «и парусия» – второе пришествие, не как слабость неведения, а как воспитательное средство мудрого педагога. По словам указанных выше отцов, Господь как бы говорит, что Он хотя и знает, но не хочет открыть этот срок ученикам, потому что не полезно им было знать об этом. Знание, что до суда еще долго, сделало бы их нерадивыми в благочестии. Эта мысль точнее выражена Лагранжем в его комментарии на Евангелие Марка в следующих словах. Сын знает, но не имеет от отца поручения сообщать, что знает, и в таком смысле не знает. Сын не знает, следовательно, как посланный отцом Мессия. Это не входит в число его полномочий – открывать людям время конца мира. Стих 33. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Увещание к бодрствованию. Слово «молитесь» в лучших новейших изданиях не читается. Время, керос, может означать и отдельный момент, но обыкновенное имеет значение периода, эпохи. Отсюда видно, что апостолы не получили указания на какое-либо определенное знамение, которое могло бы возвещать наступление последнего дня. Таким знамением не могло быть и разрушение храма. Вельгаузен даже высказывает мысль, что это место вставлено в Евангелие уже тогда, когда христиане увидели, что разрушение Иерусалима не повело вслед за собой разрушение мира. В этой мысли, конечно, верно только то, что вообще в Евангелии и именно в эсхатологической речи Христа вовсе и не были соединены эти два момента. Стих 34. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать». Христос предлагает здесь вторую притчу, параллельную первой, о смоковнице. Только здесь нет никакого символа, а прямо дается увещание бодрствовать, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Подобно как бы, стоящая здесь частица «ос», несомненно, начинает с собой притчу, как «оспергар» в Евангелии от Матфея в 25 главе, и не имеет для себя соответствия ни в предыдущем, ни в последующем, так что получается одно только придаточное предложение без главного. Тем не менее, главное предложение ясно. Оно должно быть взято из 33 стиха, и с этим добавочным главным предложением получается такая притча. «Я призываю вас к бодрствованию, как человек, который, уйдя, аподимус, в русском переводе не точно отходя, оставил» и так далее. Апостолы и все верующие изображаются здесь под видом слуг, получивших от своего ушедшего хозяина известную свободу действий. «Эксусия» в русском переводе не совсем подходящее выражение «власть», «власть над кем». Они должны бодро совершать свое назначение, какое даст им Христос. Особенно же бодрствовать должен привратник, которому, собственно, и приравниваются прежде всего апостолы. Конечно, это не значит, что они доживут до второго пришествия. В их лице Христос обращается к христианам всех последующих поколений, которые всегда должны сохранять ожидание второго пришествия Христа на суд. Стих 35. «Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру». Нравственный урок излагается здесь в тех самых выражениях, из каких состоит и самая притча, так что целое получает печать аллегории. Хозяин дома – сам Христос. Вместо того, чтобы определить время по стражам, как делает евангелист Лука, Марк употребляет ходившие в народе обозначение времени. Вечер от 6 до 9 часов, полночь, точнее, самая ночь, от 9 до 12. Пение петухов от 12 до 3 часов утра и утро от 3 до 6 часов. Таким образом, указанные выражения охватывают все ночное время, которое, собственно, есть время сна. Но в это-то, по-видимому, время и следует ожидать возвращения хозяина дома. Стих 36. «Чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими». Здесь указывается цель бодрствования, как раньше в 35 стихе было указано побуждение к бодрствованию. «Вы должны бодрствовать, — говорит Христос, — чтобы Господин, нежданно возвратившись, не нашел вас спящими». Состояние сна, конечно, принимается здесь в переносном смысле, как нравственное усыпление, как полное равнодушие к высшим вопросам души. Стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Хотя эсхатологическая беседа, по представлению Марка, обращена только к четырем апостолам, тем не менее она имела в виду всех верующих, как ясно сказано в этом стихе.